Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 10-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать великий покаянный канон святого Андрея Крицкого. Напоминаем, что мы читаем этот канон в том виде, как он исполняется на богослужении четверга Пятой Седмицы Великого Поста, на утренне четверга Пятой Седмицы, службе, известной под названием «Стояние Марии Египетской». В приходской практике служба эта совершается в среду вечером на Пятой Седмице. В этот день великий канон читается полностью, в отличие от первых четырех дней Великого Поста, когда он на вечерних богослужениях, на повечериях читается частями. Сегодня мы продолжаем разбирать вторую песнь Великого канона и обращаемся к тропарю «Делаша на хребте моем вси начальницы страстей, продолжающе на мя беззаконие их». Тропарь этот является перефразом стиха из 128-го псалма, 3-го стиха, который по-церковнославянски звучит таким образом: «На хребте моем делаша грешницы, продолжиша беззаконие свое». В переводе Юнгерова, дореволюционного русского библеиста, в его псалтире, в переводе с греческого, этот стих звучит так: «На хребте моем работали грешники, увеличивали беззаконие свое». «Делаша» — это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола, времени, которое называется «аорист». Здесь форма третьего лица множественного числа, начальная форма «делати». «Делати» в церковнославянском языке значит «работать». Исконное значение этого слова сохранилось в слове «неделя». «Неделя» — так в церковнославянских богослужебных книгах называется «воскресный день», промежуток в семь дней именуется «седмица», а вот «неделя» — это «воскресный день» по-церковнославянски, день, в который не делали, то есть не работали, нерабочий день. Юнгеров отмечает, что греческое слово, которое употребляется здесь в псалме 128-м, в стихе «На хребте моем делаша грешницы». Слово «делаша» переводит греческое слово со значением «плотничали, строили, рубили, производили работы». Имеется в виду «производили работы, употребляя меня вместо вьючного и рабочего животного». В буквально историческом смысле здесь речь идет о вавилонском плене еврейского народа и о рабском состоянии его в плену. «Продолжиша беззаконие свое», то есть в переводе Юнгерова «увеличивали беззаконие свое», это значит, по его комментарию, «притесняя Израиля, увеличивали беззаконие свое враги евреев, вавилоняне, ассирийцы, сирийцы и другие, а равно удлиняли и отягчали страдания Израиля и козни против него во время и после вавилонского плена». Итак, «на хребте моем делаша грешницы» значит «принуждали меня работать, грешники». В этом же псалме, в переводе академика Аверинцева, третий стих звучит так: «Пахари пахали на моем хребте, долгие вели борозды». Ну а в тропаре канона «На хребте моем делаша, на хребте моем все начальницы страстей, продолжающие на мя беззаконие их», этому псаломскому стиху придается духовный смысл. Вместо слова «грешницы», «грешники» здесь читаем «начальницы страстей». Слово «начальник» здесь значит тот, кто служит причиной, началом, начальницы страстей, то есть начальники страстей, духи злобы, которые внушают страсти. Заканчивается тропарь канона словами «продолжающе намя беззаконие их», «продолжающе» здесь имеет смысл «увеличивая против меня беззаконие свое». «Дело ша на хребте моем всеначальницы страстей, продолжающе намя беззаконие их». То есть принуждали меня работать все зачинатели страстей, те, кто внушает страсти, увеличивая против меня беззаконие свое. Бесы принуждали меня совершать греховные поступки. Здесь такой смысл. Следующий тропарь. «Погубих первозданную доброту и благолепие мое, и ныне лежу наг и стыждуся». «Погубих» значит «я погубил», аорист в первом лице единственного числа. Слово «погубити» значит «потерять», «растратить». Слово это однокоренное с церковнославянским словом «гибель», которое значит «трата». Так, например, в Евангелии от Марка мы читаем повествование о том, как женщина мазала миром голову Спасителя в 14 главе Евангелия от Марка. «И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира, из нарда чистого драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира?» Так вот, эта фраза «к чему сия трата мира» по-церковнославянски «почто гибель сия мирная бысть». Гибель мирная, то есть трата мира. И вот здесь «погубих первозданную доброту», «утратил я первозданную красоту». Слово «доброта» значит «красота». Греческое слово, соответствующее этому слову, «калос» — это красота, как внешняя, так и внутренняя, как телесная, так и духовная. Здесь мы читаем «доброту» и «благолепие мое». Под словом «благолепие» скорее имеется в виду внешняя красота, благообразие. «И ныне лежу наг и стыждуся, и теперь лежу обнаженным и стыжусь. Погубих первозданную доброту и благолепие мое, и ныне лежу наг и стыждуся. Утратил я первозданную красоту и благообразие мое, и теперь лежу нагим и стыжусь». Следующий тропарь. «Сшиваше кожные ризы грех мне, обнаживый мя первые боготканные одежды». С греческого можно немножко по-другому перевести. «Сшил кожные одежды грех и мне, обнажив меня прежнего сотканного Богом одеяния». «Сшиваше кожные ризы грех мне». В переводе с греческого «сшил кожаные одежды грех и мне, и для меня». И далее по-церковнославянски «обнаживы имя первые боготканные одежды». Слово «первый» здесь переводит греческое слово со значением «прежний», то есть «обнажив меня от прежней сотканной Богом одежды» или «сняв с меня прежнюю Богом сотканную одежду». Мы уже отмечали, что одежде, боготканной одежде святости, святыми отцами уподоблялась та благодать Божия, которая покрывала Адама и Еву до грехопадения. В грехопадении человек утратил ее, и потом сначала после грехопадения Адам и Ева делают себе опоясание из листьев смоковницы, и после этого в 21 стихе 3 главы книги «Бытия» мы читаем: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его кожаные одежды и одел их». Кожаные одежды, о которых упоминается в Библии, также наводили святых отцов на размышления. Вот, например, как рассказывается о понимании этого образа в святоотеческой традиции в учебнике догматического богословия, авторами которого являются архимандрит Алипий Кастальский Бороздин и архимандрит Исаия Белов. Что понимают отцы под кожаными ризами? Если говорить в общем, то смертность, которую после падения воспринял человек как вторую свою природу. Мефодий Олимпийский, например, говорит: «Бог сделал кожаные одежды для этой цели, как бы одевая человека в смертность. В элементы тела человека было введено противоборство, и в силу того оно стало грубым и тленным, подверженным страданиям и смерти. Такое изменение природы человека было праведным возмездием за грех. Первозданный человек оставил божественную пищу, которая соответствовала его природе, и для того, чтобы достичь независимости от Бога, избрал в качестве пищи плод запретного дерева, несмотря на то, что он хорошо знал, что это был плод смерти, то есть плод постоянного изменения текучести. Тем самым, в соответствии с плодом, который он избрал, он такой же соделал свою жизнь, подверженной разложению. Можно сказать, что Адам предал всю нашу природу в пищу смерти». Святитель Григорий Ниский такими словами характеризует новое, нижеестественное состояние человеческой природы. «Это то, что человек воспринял в дополнение с неразумной кожей, половой союз, зачатие, рождение, осквернение, питание грудью, а затем пищей и выбрасывание ее из тела, постепенное возрастание, взрослую жизнь, старость, болезнь и смерть». Преподобный Максим Исповедник обращает внимание еще на один признак кожаных рис. «Биологическое скотоподобное существование человека сопряжено для него со страданием. Голод, жажда, усталость, действие стихий, болезни – все эти естественные страсти – стали составлять как бы новый природный закон для человека. Этот закон установлен божественной справедливостью и действует в полном согласии с ней. Страдание является расплатой за удовольствие, доставляемое грехом. Чем больше ищет человек удовольствия, тем сильнее испытывает страдание». Кожаные ризы – это не только огрубевшее тело, но и душа, подверженная страстям. Как Библия, так и святые отцы отмечают, что после грехопадения весь человек и душой, и телом стал плотским. Святитель Иоанн Златоуст, комментируя текст апостола Павла «Живущие по плоти угодить Богу не могут», пишет: «Он говорит плоть, а не тело или состав тела, имея в виду жизнь плотскую или мирскую, полную самооправдания и распутства, которое делает всего человека плотью». Однако в таком обличении человека кожаные ризы, как бы в смертную природу, святые отцы видели не только возмездие за грех, но и проявление заботы Божией о человеке. Вот что пишут далее архимандриты Алипий и Исаия. «Обличение в кожаные ризы, то есть в смертную, подверженную разложению природу, закономерный результат грехопадения. Однако в книге «Бытия» говорится, что сам Бог облекает человека в эти одежды. Он использует сложившуюся ситуацию на пользу согрешившему человеку. Обличение в грубую плоть лишило человека возможности общаться с духовным миром, сильно ослабило в нем способность к духовному ведению. Однако в этом была немалая польза, ибо по причине греховного направления своей воли человек мог общаться только с демонами, но никак не с ангелами и тем более с Богом. И грубая плоть, как завеса, скрывает его от непосредственного влияния духов злобы. Обличение в биологическую жизнь имело большое педагогическое значение. Человек согрешил по беспечности, не ценя своего богоподобного достоинства, и теперь кожаные ризы, немощной, подверженной страстям плоти, должны были воспитать в нем смирение. «Ты будешь переносить тяжкий труд и заботу, — говорит Златоуст от лица Бога, — и в печали проводить всю жизнь, чтобы это было для тебя уздою, чтобы ты не мечтал о себе выше своего достоинства, но постоянно помнил бы о своей природе и впредь никогда не допустил себя до подобного обольщения». Новый естественный закон, по которому за греховным удовольствием непременно следовало страдание, должен был положить предел греховному направлению воли человека. Как непослушного ребенка приучают к послушанию с помощью телесных наказаний, так и падшего человека только страх испытать страдание мог отвратить от греховного стремления к удовольствиям. Но некоторые комментаторы библейских и богослужебных текстов придавали другое толкование выражению «кожаные ризы», понимая под этим домостроительство нашего спасения. Вот что пишет комментатор Великого канона епископ Виссарион Нечаев, церковный деятель XIX века. «Господь сжалился над нашими прародителями, устроившими себе по чувству стыда непрочное одеяние из древесных листьев, и сам устроил для них более прочную одежду из кожи зверя, давая им разуметь, что и в нравственном отношении они не могут обойтись без его всепокрывающей благодати, что напрасны их усилия прикрыть свою вину каким бы то ни было самооправданием. Подобное божественное вразумление, располагающее к смирению, должен прилагать к себе и каждый грешник. Ему свойственно исповедовать пред Господом, что грехи, обнажившие его в лице Адама первой боготканной одежды, первой чистоты и невинности по душе и телу, открыли его Твоему, Боже, праведному гневу, сделали его беззащитным пред Тобою. И для него теперь, как для Адама, понадобились кожаные ризы, устроенные одним тобою. Не на свою самодельную правду он должен надеяться, а единственно на правду единородного Сына твоего, стяжавшего для всех оправдание своей честной кровью. Вот та кожаная и прочная и благонадежная риза, которая нужна грешнику в его положении. Ризу эту устроил, собственно, Господь. Если же сказано в рассматриваемом стихе, что «сшиваше кожные ризы грех», это должно понимать в том смысле, что грех послужил для Господа побуждением облечь человека в кожу. Итак, два возможных толкования библейского выражения «кожаные ризы», два аллегорических толкования. Это либо смертная, подверженная тлению природа, либо божественное попечение о падшем человеке. «Итак, сшиваше кожные ризы грех мне, обнаживымя первые боготканные одежды». По переводу с греческого «сшил кожаные одежды грех и мне, и для меня, обнажив меня от первой сотканной Богом одежды». Следующий тропарь: «Обложен есмь одеянием студа, якоже листвием смоковным, во обличение моих самовластных страстей». Как мы уже отмечали, в Библии сказано, что после грехопадения открылись глаза у Адама и Евы, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания. «Обложен есмь одеянием студа». «Студ» значит «стыд», «обложен есмь» выражение, переводящее греческое «я одет», «я одет одеянием студа», «я одет в одежду стыда», «как листьями смоковницы», далее по-церковнославянски «во обличение моих самовластных страстей». «Обличение» переводит греческое слово, значащее «выявление» или же «доказательство». «Моих самовластных страстей», то есть страстей, греховных страстей, происходящих во мне по моей собственной воле, самовольных страстей. «Одет я одеждой стыда, как листьями смоковницы, в доказательство моих самовольных страстей». Епископ Виссарион Нечаев так комментирует этот тропарь. «Жалко было положение наших прародителей, стыдом греха, приведенных к изобретению непрочного, из смоковных листьев припоясания своих чресл. Не менее жалко положение каждого грешника, стыд своей вины пред Богом, пред своей совестью и ближними, старающегося прикрыть благовидными оправданиями. Эти оправдания ничем не лучше неблагонадежного смоковничного припоясания. Они только отягчают вину грешника, служа обличением самовластных страстей, только обнаруживают глубину падения, в которую он не зринут самовластием страстей. Они забрали над ним такую власть, что препятствуют ему беспощадно осудить себя и повергнуть себя в пучину милости Божией, отверстой только для признающих себя безответными грешников. Чувствую, Господи, вину мою пред Тобой, но вместе и то, что во мне недостает самоотвержения, чтобы признать себя вполне безответным. Я не победил в себе склонности к самооправданию. Даруй мне силу одержать над собой эту победу». Следующий тропарь: «Одеяхся в срамную ризу и окровавленную студно, течением страстного и любосластного живота». «Одеяхся, я оделся в срамную ризу». С церковнославянского можно перевести «в постыдную одежду». В греческом тексте употребляется слово, значащее «исколотую» или «запятнанную», «покрытую пятнами» или «брызгами», «забрызганную». Следующее слово, употребляемое в этом тропаре, показывает уместность такого определения: «одеяхся в срамную ризу и окровавленную студно». «Оделся я в ризу забрызганную и окровавленную постыдно». Далее в Великом Покаянном каноне мы найдем сравнение грешника с убийцей Каином, который убивает свою душу, и поэтому вот здесь появляется окровавленная риза, течением страстного и любосластного живота, окровавленную течением страстного и любосластного живота. Течение — поток, страстный и любосластный живот, жизнь, преданная страстям и любви к наслаждениям, сласть, наслаждение, таким образом, любосластный, сластолюбивый, любящий наслаждения. Итак, «одеяхся в срамную ризу и окровавленную студно, течением страстного и любосластного живота. Оделся я в одежду постыдно забрызганную и окровавленную, потоком, течением жизни страстной и сластолюбивой». Вот на этом сегодня мы закончим читать Великий Покаянный канон. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!